Добрый день, я Любовь Акерина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня архимандрит Мельхиседек, настоятель Покровского храма в Ясеневе города Москвы, продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Акерина, добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры.
Очень рада, батюшка, вас видеть. И очень рада тем вопросам, которые сегодня пришли. Вопросы очень интересные,
жизненные
вопросы. Да. И я вас попрошу постараться ответить на большую часть из них.
Хорошо.
Пришла на причастие, батюшка, не выслушав грехи, накрыл епитрахилию и прочитал разрешительную молитву. Как к этому относиться и что делать?
Дело в том, что сейчас, наверное, поскольку мы сейчас в Москве, и вопрос это будет, может быть, связан с прихожанкой, которая в Москве, но даже не только в Москве, в больших храмах, большей частью, много людей, и у нас сейчас все равно, сегодня, в 2018 году, катастрофически не хватает духовенства. Взять Москву, взять областные города, и поэтому наверняка священник читал общую молитву и на общую молитву перечислял, потому что это входит в чинопоследование таинства исповеди, перечислял грехи. В это время мы должны были, ну, в смысле, это женщины, мы, когда готовимся к причастию и к исповеди, должны были в этих грехах мысленно каяться перед Господом, вот, открывать Ему свою душу. Если была бы такая возможность, мы бы, батюшки, сказали, причем не только сказали, она должна была быть написана, потому что, чтобы это было еще короче, потому что, когда мы не пишем, значит, мы не готовимся, и поэтому у нас на нашем приходе есть такая практика. Прихожане свои грехи пишут заранее, как об этом говорили оптинские старцы, святитель Феофан Затворник Вышинский. И это говорит о том, что человек продумал свою исповедь заранее, и редко кто может своими словами, потому что все это тратится огромное количество времени, пока соберется, пока скажет А, пока скажет Б. Я уже на практике это знаю. Была бы есть такая возможность, отдала записку. Не было такой возможности. Отдала записку, прочитал, батюшка не прочитал. Она была готова открыть свою душу перед Господом. Она это сделала, он или она. И поэтому исповедь принята, молитва прочитана, никаких сомнений быть не должно. Но если хотим, чтобы душа была спокойна, надо все-таки искать возможность индивидуальной исповеди. А такая возможность есть на буднях. Искать священника, искать перед работой, искать в субботу, а не в воскресенье утром, и не на всеночную в субботу, а в субботу утром, когда меньше народу. И вот тогда, так сказать, у священника есть такая возможность все-таки хоть немножко, так сказать, но уделить внимание. Поэтому мы тоже должны идти навстречу и искать этой возможности. Тем более, что и это радостно, что сейчас народу больше, чем к священникам есть возможность этот народ уделить внимание. Поэтому сами ищем. То есть это раньше было, это уже много священников, 48 храмов в Москве только было. В каждом храме было по 3-4 священника. А сейчас, дай Бог, по 2 священника. Настоятель и еще один. Поэтому надо тоже этот момент учитывать.
И тем более есть храмы, например, в центре Москвы, там, где меньше народу.
Меньше народу. Значит,
туда можно приехать.
Надо искать выходы.
Спасибо, батюшка. С чем связана традиция утреннего употребления просфор? Почему именно натощак? И как просфора может быть в остановлении грехов, просвещении ума, в укреплении душевных и телесных сил, ну и так дальше?
Ну так же, как святое причастие, а у нас есть понятие такое, самое главное святыня – святое причастие. Потом агиасма. Святая крещенская вода. Потом антидор. Антидар. Вместо причастия – антидор. То есть все это близко к святому причащению. Потому что было такое раньше. Кто отключали по каким-то грехам от святого причастия, есть такое благословение – вкушать им крещенскую воду и антидор. Да. Не могли быть достойны святого причастия, поэтому заменялось святым антидором. Те, кто не причащается, тоже вкушать святой антидор. Просфора на святыне чуть-чуть меньше, чем антидор. Но все это связано все равно с утром, все равно это связано не как простая еда, а благодатная, освященная молитва, освященная таинствами. Как она может стать в оставлении грехов? Дело в том, что на ней присутствует благодать Божия, потому что совершались молитвы. Святая просфора была на святом жертвеннике. Она была в алтаре, на ней читались молитвы, вынималась из нее святая частица, так же, как раньше. Например, заколали овцу. вы из нее брали почку и брали тук, то есть жир, сжигали во всесожжение, а саму овцу разделяли уже не просто как еду, а разделяли как уже жертвоприношение. И поэтому наша просфора, она заменила кровавые жертвы. Наша маленькая просфора, из которой символически вынимают маленькую частичку. Вот. Так же, как ветхозаветные жертвы, бралась какая-то часть от жертвенного животного. А остальная просфора возвращается верным. И возвращается уже не просто как простой хлеб, а как освященный, благословенный жертву Господа. И поэтому, естественно, все, что связано со святыней, мы не мешаем с простой едой, и поэтому мы вкушаем ее утром, прежде всякой еды.
Спасибо, батюшка. С чем связана традиция ношения нагрудного креста мирянами, и почему это необходимо? Я понимаю, крестик – это символ, символы важны для людей, но как символ может выполнить свою функцию, если он скрыт под одеждой?
Был бы он скрыт он или не скрыт. Дело в том, что мы христиане, именно потому, наше внешнее выражение нашего христианства – это ношение наперстного креста. Так же, как и иудеев обрезание, это тоже внешний признак, и он тоже скрыт под одеждой. Никто этим, так сказать, не щеголяет, и никто это не выставляет на показ. Свою принадлежность народу Божьему. Он, поэтому здесь одежда, здесь значения вообще никакого не имеет. А поэтому мы обязательно внешний признак должны иметь. То же самое, как имеют мусульмане, имеют иудеи, вот так же и христиане. Что интересно, недавно были люди в Египте, рассказали, что копты идут настолько радикально в этом исповедании христианства, что у них, я только не помню, какая рука, правая или левая, на руке, вот на этой стороне, да. на запястье выкалывают татуировку «крест».
Отречься уже не могут.
Снять уже этот символ не можешь. Символ с собой. Причем рассказывает интересную историю. Угу. Значит, была прихожанка и говорит о том, что так и так было такси, и говорит, мне надо довезти до аэропорта. Вот. И она спрашивает, а сколько? Он говорит, $7. Она говорит, точно 7. Потому что когда меня везли из аэропорта, так, то сначала сказали 7, а это стало 15.
15, да. Приехала 15,
да. И он говорит, 7, так? Она говорит, точно 7. И вместо полемики, он ей обнажил запястье и показал крест.
Я христианин, не буду.
Я рассказал 7, значит 7. Слушайте, я был потрясен. Я говорю, вот тебе и символ, да, сокрытый под одеждой. Вот. Но это не значит, что его нет в душе. Поэтому давайте этот вопрос немножко от лукавого, в том смысле, что раз символ, то можно снять, можно не снять, можно одеть. Да нет. Мы одеваем его со спасением. А если снимаем, то мы тоже его снимаем со спасением. От многих мучеников требовали только одного – крест сними. Ну, потому что какой это символ. Вот подумаешь, какой-то, так сказать, там, деревянный или малюсенький какой-то, угу. Пластмасса, а может, да. Там металлический, там это как вот. Это есть наше исповедание нашей веры, это есть принадлежность христианства, поэтому мы под одеждой, не под одеждой, мы его должны носить день и ночь, вот, снимая в исключительных случаях, когда мы, на рентгене, когда зашкаливает или МРТ, когда аппарат просто не работает.
Ты не снимаешь его как крест, а это необходимость медицинская.
Это не является отречением, просто не будет работать аппаратура. Да. Вот, но ни в каких других
показания.
Но ни в каких других случаях мы этого не делаем.
Ой, такой вопрос тяжелый. Отец Мельхиседек, благословите. Если у больного отмирает мозг, бросила молитвы, где икона не заходит, оставить его так или иногда давать молитвослов? Боится идти в церковь. Молитву «Отче наш» забыла. После последней идти причастия сразу бросила молитву вечерней, которая не пропускала ни один день.
Есть такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, еще, ряд заболеваний, когда отмирают клетки головного мозга, заменяются на какую-то соединительную ткань или еще, какой-то другой уже клетки, которые не имеют такой функции, как несли клетки мозга. Поэтому к таким людям относиться как к детям. Но вот ребенок, так сказать, пока он маленький, ему не объяснишь. Он и писает, и какает по времени, не по времени, орет по времени, не по времени. Мы ничего не можем сделать.
Тогда, когда хочется.
Да, конечно. До тех пор, когда подрастет, тогда уже другое дело. Такая болезнь, это то же самое дети, только с другой стороны. Есть разные экраны. Дети маловозрастные и есть дети великовозрастные. И никуда от этого не денешься. Поэтому сочувствие, сострадание и облегчение несения болезни. И мне понравился очень замечательный этот баннер в Москве. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Вот поэтому мы всем должны помогать. И переход в вечность максимально создать условия, чтобы человек все-таки ушел в доброй совести и в чистой одежде. Вот мы за этим должны следить. И дай Бог терпение тем людям, которые несут этот крест. Кстати, однажды святые спорили, кто выше. Схимник, молящийся день и ночь. Человек, который ухаживает за больным, терпеливо, безропотно. Вот. И больной, которым с терпением несет свой крест болезни. Был спор у отцов. Одни превозносили одного, другого, третий. Потом спросили у Антония Великого, он сказал, у всех у них. И у схимника, и у больного, терпеливо несущего болезнь, и добросовестно ухаживающий, он сказал, у всех у них одна награда. Одна награда. Поэтому дай Бог, так сказать, всем терпение, не просто терпение, а долготерпение. И пусть побольше будет схимников, которые молятся о нас, чтобы у нас были силы исполнять свой христианский долг любви.
Батюшка, следующий вопрос. Просто крик души. Мой сын устроился на работу в крупную международную компанию. Мама сначала радовалась, а потом столкнулась с тем, что сыну приходится работать. По 14 часов, задержка 12 ночи. В субботу и воскресенье оказались рабочие дни. Нет возможности причащаться. Он хотел пойти на всеношную, на работе задержали. Правила, естественно, не успел. Это понятно, пришел усталый, наверное. И мама переживает, как быть, если такой режим работы будет нормой. Человек, я так поняла, сын-то православный, причащается, ходит в храм.
В наши времена, когда мы с вами учились в школе, и потом в высшем учебном заведении, был такой лозунг. Мы не рабы,
рабы не мы.
Помните, да?
Помню, конечно.
Еще Генрих Форд говорил, так сказать, с помощью конвейера мы выжмем из них все соки. С помощью скорости конвейера. И вот сначала юноша поступил, когда скорость конвейера была 1 километр в час. Потом 1,5, потом 2. То есть ускорение. При одной и той же получке. Дело в том, что если так будет дальше продолжаться, мы с вами прекрасно понимаем, всех денег не заработаешь.
Ты без здоровья останешься?
Кто-то из молодых людей сказал, первую половину жизни, теряя здоровье, люди тратят, чтобы заработать деньги. Вторую половину жизни люди тратят деньги, чтобы восстановить потерянное здоровье, которое они потеряли ради того, чтобы заработать деньги. Всех денег не заработаешь, поэтому это только иллюзия, что деньги большие. Он эти деньги потратит на врачей, потратит на лекарства. Я недавно здесь давал анализ крови. Слушайте, 5000 рублей. Общий какой-то анализ, но там небольшие, так сказать, уже более тонкие, так сказать, показатели, и все. То есть, сейчас медицина, так сказать, она дорогая, поэтому здоровьем надо дорожить. И не на всякую работу соглашаться. В том смысле, что в наше время любая работа хороша, когда ее, так сказать, просто нашел. Но когда она ценой здоровья, я думаю, что это было бы безумно.
Удивительно, для международной компании на Западе, они себе такого не позволят.
На Западе. Я был потрясен. В субботу, воскресенье магазины не работают. Мы пришли в букинистический магазин, когда собирали буклеты и альбомы по мозаике. Это была Греция. Было 2 часа.
Закрыто все,
было
да?
2 часа дня в субботу, все, они проработали до 2 часов дня, я говорю, давайте альбом это куплю, может не купить, все, закрылись, и все,
да,
и только до понедельника,
гуляйте.
Да, им даже деньги не нужны, Вот. Потому, почему? Здоровье. Здоровье. Фиеста. Здоровье важнее, да. Поэтому надо молиться о том, чтобы все-таки нашел другую работу. Если он смог устроиться в иностранную фирму,
значит, наверное, умный,
значит, образование есть, язык есть.
Но крупную международную компанию.
Найдет.
Да. Думаю, да. Батюшка, подскажите, можно ли православному человеку заниматься йогой? На йогу пойти рекомендует врач в связи с болями в спине.
Слушай, ну это просто это чушь какая-то. Это очередное разводилово. Вот. Значит, боли в спине. Пусть идут к хирургу, к терапевту. А вообще рекомендую занятие кинезотерапией, называется.
Да, есть
кинезо,
такое,
то есть движение.
Кинезо-движение.
По Бубновскому. Вот. Читают книжки, читают учебники. Может быть, несколько раз приедут на конкретные занятия. Вот у меня, например, 3 шейных грыжи. Это было несколько лет, ну, в смысле, она есть, но несколько лет назад, такое было обострение, что отнималась левая рука. Отнималась реально левая рука. Был здесь этот последователь Бубновского, значит, смысл такой, застойной мышце дать движение, там, где кровь, там питательные вещества, там снижение спазма, и движение дает лечение, то есть кровь и работа мышцы, которая спазмирована. То есть это все очень, так сказать, правдоподобно, и самое главное, что это физиологически выявлено. Почему? У нас раньше на Руси вместо Бубновского, вместо гимнастики, вместо йоги, вместо физического упражнения, что было? Агрофитнес. Да. Поколоть, принести в огород, туда-сюда, зимой, так сказать, это вышивай, принеси, как это, скотина, вот, так сказать, приготовь, подари, круглые сутки человек, ну, да. И причем как работали. А это все незаметно было. То есть человек не штангу поднимал в течение часа, а потом 8 часов отходил, то есть от этого в сауне. Час поподнимают, потом 3 часа париться, чтобы мышцы в порядок привести. А это было постепенно.
Ну, в баньку-то ходили?
Нет, ходили. Я имею в виду, что работали с утра до ночи, она была, так сказать, вроде, она была незаметной. Но это была реально работа. Это была ежедневная работа, не сидячая, как у нас, большей частью. Поэтому никакой йоги. И давайте это занимайтесь классической.
Потом есть плавание. Батюшка, очень хорошо боли в спине лечит.
Это
да,
тоже.
Да, все же врачи тоже рекомендуют.
Сейчас еще
плавание.
Сам знаешь, что самое интересное, что сейчас более-менее такая возможность появилась. Раньше у нас был только один бассейн Москва и буревестник.
Да, пожалуйста.
Так что давайте.
Ну, агрофитнес, он всегда с нами.
Всегда с нами. А сейчас будет снег, и на снег...
Там можно взять лопаточку, прийти в храм Покрова Пресвятой Богородицы, взять лопату и помочь раскидать снег.
Я вам очень благодарен за эту идею.
Вот тут блестящий агрофитнес.
Да, полчаса.
Да, полчаса и никаких болей в спине.
Это вообще польза и человеку.
Да, и храму хорошо.
Ну, постепенно, все постепенно, потому что острые боли, они все-таки уже сначала купируем боль, потом занимаемся физической нагрузкой, умеренной.
Да, где-то созвучный вопрос одному из тех, что мы задавали. Я хозяйка детского центра иностранных языков. Работаем второй год. Я старалась, чтобы не было занятий во время субботной всеночной и воскресной литургии. В субботу работали до 5, в воскресенье с 13. А в этом стало много желающих. И вот православный предприниматель думает, что вот будут финансовые потери, возможны, и ребенок какой-то не сможет учиться. Вот что ей делать?
Везение от Бога. Всех денег не заработаешь.
Да, вот повторяю,
в Ветхом Завете был такой закон. На седьмой год не сеяли и не жали.
Да.
В шестой год Господь давал в два раза больше. То есть это была суббота для земли. Поэтому если человек живет в законе Господнем, вот, и все Господь покроет. Потому что ты зарабатываешь большие деньги, молодец, ты радуешься, да. Закона Божьего пренебрегаешь, да. По воскресенье работаешь, да. Слушайте. Вы накличите, переступая закон Божий, даже хотя бы в этом. Накличите налоговую, которая все ваши доходы обнулит. И останетесь ни с чем, потому что везение и защищает нас Господь. Чтобы Господь защищал, надо. Господь хранит люди своя миром, люди своя. Поэтому надо быть своим для Бога. Вот, и поэтому не надо в воскресенье, так сказать, уже этот, делать рабочим это днем. Какие-то исключительные моменты могут быть, но чтобы это было какой-то постоянкой, это неправильно. Вот. Пусть это будет пятница вечером до ночи, там, суббота, может быть, по полной программе нагрузка, но воскресенье – день Господень. День Господень. Та же самая суббота, как, так сказать, и для иудеев, так сказать, понятно, у нас Господь выше субботы. Не суббота для человека, не человек для субботы, а суббота для человека. Но чти день субботний, чти день воскресный, то есть день воскресный. Поэтому эта заповедь, она для нас осталась. И за это соблюдение Господь благословит, сохранит от врагов, сохранит от налоговой, сохранит, так сказать, от финансовых потерь.
Тем более она
потерь,
сама себе хозяйка, да, Батюшка?
Чем вот именно.
Да,
вот
она
именно.
Сама
то есть
хозяйка.
Она как раз не в том ситуации, на да. Как этот юноша, который пашет на иностранную контору. Вот, угу. Она сама себе хозяйка. Вот.
Мы же встречаемся, конечно, и врачи бывают, и дежурят по воскресеньям, и мы понимаем.
Но даже физиологически, да? Родители должны в воскресенье, дети отдохнуть. Так сказать.
Правильно.
Должен
да.
быть выходной да. день, так сказать, в конце
согласна.
Концов.
Батюшка, ну, вот на этот вопрос вы, конечно, отвечали, но не на этот, на похожие вопросы. Опять речь идет о том, что четвертый год в гражданском браке, мужчина любит, зарегистрировать почему-то не хочет, не объясняет, вот не хочу и все. Я вроде бы должна уйти, но он мне поддержка и опора, с родными отношения плохие, а у меня со здоровьем немножко, он меня поддерживает. И что ей быть? Не знаю, как быть. Мне очень не хочется дальше жить на птичьих правах, она пишет. Извините, если как-то неправильно сформулировала вопрос. Ну, все понятно.
Да. Но если он за 4 года не смог разобраться, кто она для него и кто
да, 4 года-то.
Для нее это все-таки огромный срок для того, чтобы было подумать. Вот, и поэтому для человека, если важнее жизнь с Богом, если важнее жизнь и это, и та, вот если христианка чем-то за, ну, человек пишет, наверное, имеющий отношение к христианству. И у нас же есть еще впереди вечность, вот, и не только она вся обустроена, как у греков есть очень мудрое выражение. Не все только здесь. И поэтому, если человек думает, что он тут каким-то образом обустроился, вроде есть, так сказать, кто-то под боком, есть кому накормить, кому-то стакан воды подать, вот. А во что это дальше потом выльется, в какое неблагосостояние, человеку даже об этом не задумается. Поэтому есть такое замечательное стихотворение: «Уж лучше голодать, чем что попало есть». Уж лучше быть одной, чем с кем попало. Вот сейчас как раз эта ситуация, с кем попало. То есть, ну, 4 года, значит, кто-то для него только какое-нибудь, может быть, средство, так сказать, для проживания, для сожительства, так сказать, и не больше. Человек просто этим не дорожит. Поэтому надо останавливаться во грехе, а что дальше будет, уже Господь даст. Уж лучше быть одной, чем с кем попало. Это заповедь Божия, которую, так сказать, мы все-таки должны всеми силами соблюдать. Потому что счастье из этой ситуации это не получится. Кто живет без закона Божия, кто против закона Божия живет, ничего доброго и путного из этого не будет.
Ну, конечно, ему никакой, надо принимать
да,
решение.
И никакой-то не гражданский да. брак, а просто
это сожительство. Да. Так всегда, кстати, называлось. Да,
конечно.
Даже юридически это называется
конечно,
по-прежнему
конечно,
совершенно сожительство.
Верно. Конечно.
3 минуты осталось. И такой, батюшка, ну, пространный вопрос. Мы его друг другу задаем, да и сами себе задаем этот вопрос. Почему так нас мало православных? Вроде бы и войны нет, и все грамотные, и богоборчество нет, и храмы открыты, а мы безответно перед Богом в такое благоприятное время не стремимся, не идем. Почему? Почему нас 3-5%? Ну вот, ну это, знаете, такое,
ну,
да.
Дело в том, что
пеющего в пустыне.
Радуемся и этому. Например, я служу в конкретном месте.
Да.
Так? Это микрорайон Яснево. Когда 20 лет назад я начал здесь служить, у нас было 2 храма. Храм Петра и Павла в Яснево и Казанской иконы Божией Матери, что в Узком. Сейчас несколько храмов. Вот Покровский храм, храм святых старцев, вот, и уже 4 храма, еще 2 приписных. И все эти храмы полные. Так вот, за 20 лет... Я не могу сказать о том, что количество людей уменьшилось.
Нет,
в районе людей не прибавилось. Может быть, прибавилось там на 2-3 тысячи, так сказать, там, ну, максимум там, 5 тысяч. А людей в храмах прибавилось в 2 раза, потому что было 2 храма, стало 4. И эти храмы стали полные. Если бы в районе было бы 10 храмов, и эти бы 10 храмов были бы полны.
Я уверена в этом.
Вот. Поэтому сложно об этом сказать, много или мало, и уменьшается или увеличивается. Я считаю, что количество увеличивается. И поэтому их просто нету такого показателя, как бы явного такого. Но явный показатель все-таки есть. Это количество
больше
храмов.
Больше малое стадо, батюшка, да, не да. бойся, их, так хочется ответить.
Их да? наполнится, да. А потом
ну,
нас
пусть
это...
3-5, но
и потом эта величина не должна нас пугать. И вы хорошую вспомнили мысль и принцип духовной жизни. Не бойся малых стада, ибо Отец ваш Небесный благодел вам даст. Мало кто идет путем, широка врата и пространный путь, идущий погибель. И многие идут им, потому что узкие врата и тесный путь, ведущий жизнь, и мало кто идет этим путем. Поэтому мы, конечно, за это переживаем, что не все знают, не все живут духом, а большей частью живет брюхом. Нам это обидно, нам это жалко, мы за это переживаем, но, с другой стороны, сорадуемся, что Господь призывает, что колос растет.
Растет.
Колос наполняется, и мы не видим того, чтобы колос падал на землю, и зерна высыпались из колоса. Созревание еще реально идет. На Западе мы слышим о том, что храмы закрываются, продаются, переформатируются. Это мы слышим. То есть, но в России пока этого, слава Богу, нету.
Наоборот,
кстати, есть статистика, что в России в среднем в день открывается один храм. В день открывается один храм. Но если в целом взять на величину года. Поэтому это милость Божия, и поэтому за это Бога будем благодарить, сорадоваться, что мы имеем счастье принадлежать к этому стаду, имеем счастье быть призванными, имеем счастье сорадоваться духовной жизни, имеем счастье быть христианами, нося на себе и такой крест, и крест нательный, вот, и крест монашеский, и крест пожизненный. Вот, зная о том, что крест – это ключ, который мы откроем, если принесем до конца, и добросовестно это, то крест будет ключом, которым мы откроем двери рая. Кто-то из святых об этом сказал. Дай Бог, чтобы наш с вами крест был нам всем во спасении.
Спасибо, батюшка. Добавлю только, что революция произошла в России православной, где почти 100% были православные.
Никаких да? нам революций больше
не в количестве дела, надо, а в качестве. Да. Все-таки Бог... в качестве нас самих.
В самой жизни.
Да? Отец Михаил, огромное спасибо. Мы с вами, я себя тоже сюда приписала, сумели ответить на большую часть вопросов. Вопросы еще есть, и очень хорошие, как вы говорите, жизни.
Стараемся ответить.
Так что в следующей программе будем отвечать на вопросы телезрителей. Спасибо вам большое.
Бог всем в помощь, дорогие братья и сестры.
Спасибо. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто прислал на очень интересные вопросы. И отец Мельхиседек в следующей программе продолжит на них отвечать. Ну, а я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего вам доброго.